архиепископ Аверкий из четверо Евангелия «Пришествие в мир Господа Иисуса Христа». Глава 57. Исцеление двух иерихонских слепцов. Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 29 по 34, от Марка, глава 10, стихи 46 по 52, и от Луки, глава 18, стихи с 35 по 43. Иерихон был большой в то время иудейский город в 20 верстах к северо-востоку от Иерусалима и в 7 верстах к западу от Иордана, город важный по историческим воспоминаниям. Недалеко от него евреи чудесно перешли через Иордан, когда шли из Египта. Это был первый чудесно взятый евреями город. Потом здесь были пророческие училища. И именно здесь пророк Елисей совершил чудо, усладив горькие воды. Окрестности отличались роскошной растительностью и превосходным климатом, но далее, по дороге к Иерусалиму, лежала скалистая мрачная пустыня, в которой обитали дикие звери и разбойники. Когда Господь выходил из Иерихона, шествуя обычной для иудеев дорогой из Галилеи через Иорданскую область Пирею, за ним следовало множество народа, подобно ему, шедшие в Иерусалим на праздник Пасхи. Сидевшие при дороге и просившие милостыню слепцы начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Это восклицание свидетельствовало о живой вере их в Иисуса Христа как в Мессию. Народ заставлял их молчать, чтобы они не беспокоили Иисуса Христа, вероятно, потому что Господь в это время говорил какое-либо поучение народу. Господь спросил их, чего они хотят от Него, и, получив ответ «чтобы открылись глаза наши», прикоснувшись к очам их, исцелил их от слепоты, после чего они пошли за Ним. Об этом рассказывают все три синоптика, но только святой Матфей говорит о двух слепцах, святой Марк и святой Лука говорят лишь об одном, причем святой Марк повествует о чуде с наибольшими подробностями, указывая даже имя исцеленного слепца Вартимей, что значит «сын Тимеев». Надо полагать, что один из этих слепых был всем известен, а другого никто не знал, и он был незаметен, почему о нем вторые два синоптика не упомянули. Еще одна разница в повествованиях. По первым двум синоптикам исцеление было совершено Господом, когда он выходил из Иерихона, а по святому Луке, когда он подходил к Иерихону. Епископ Михаил объясняет, что употребленное святым Лукою греческое слово «энгизин» означает, собственно, не входить, а находиться близ чего-либо. Следовательно, правильнее было бы сказать, что чудо совершил Господь, находясь близ Иерихона, при выходе из него или при входе, все равно. Глава 58. Господь Иисус Христос посещает Закхея. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 1 по 10. О посещении Господом начальника мытарей Закхея повествует только евангелист Лука. Исцелив слепых, Господь вошел в Иерихон, где его очень хотел видеть весьма богатый человек по имени Закхей, бывший начальником мытарей. Закхей – имя чисто еврейское, означающее «чистый», «праведный». Иерихон славился производством и торговлей бальзамом, и должность сборщика податей здесь была особенно важной, выгодной и доходной. Закхей же был не рядовым сборщиком податей, а начальником, которому, вероятно, были подчинены мытари целого округа. Подчеркивается, что он был человек богатый. Так мало ведь богатых следовало за бедным галилейским учителем. Будучи мал ростом, Закхей влез на смоковницу, чтобы лучше видеть Господа, окруженного толпой народа. Очевидно, зная доброе нравственное расположение Закхея, с каким он желал видеть Господа, предполагая, что это не пустое любопытство, Господь удостоил дом Закхея своим посещением. Великая радость по поводу того, что Господь не возгнушался им, как грешником, окончательно пробудила совесть Закхея и совершила полный нравственный переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста в способах приобретения имения, Он дает во всеуслышание торжественное обещание загладить свой грех любостяжания. «Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Согласно законам о ворах, изложенным в книге «Исход». На это Спаситель отвечает: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он», то есть Закхей, речь Господа обращена далее к тем, которые были недовольны, что Христос зашел к грешному человеку, «сын Авраама, не только по плоти, но и по духу». Покаяние Закхея – это образец истинного покаяния, которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением о содеянных грехах, но стремится загладить эти грехи противоположными им добрыми делами. Поэтому Евангелие о Закхее всегда читается перед первой приготовительной к Великому посту недели о мытаре и фарисее. Глава 59. Притча о 10 минах или о талантах. Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 11 по 28, от Матфея, глава 25, стихи с 14 по 30. Находясь еще в доме Закхея, Господь тут же рассказал притчу о 10 минах, которая имеет много сходства с изложенной у евангелиста Матфея притчей о талантах. При всем их большом сходстве есть между этими притчами и существенное различие, при том, как видно из Евангелия от Матфея, притча о талантах была рассказана Господом значительно позже, в связи с его беседами о втором его пришествии, кончине мира и страшном суде. Тем не менее, основная идея обеих притч одна и та же, а потому можно их рассматривать параллельно. В притче о минах идет речь о человеке высокого рода, который отправлялся в дальнюю страну для того, чтобы получить себе царство и снова возвратиться. Источником образа, видимо, послужило время царской власти в Иудее. Иудейские цари должны были отправляться для утверждения в своем царском достоинстве в Рим. Так делал Архилай, сын Ирода Великого. Так же поступил и Ирод Антипа, тетрарх Галилеи. В притче о талантах речь идет просто о человеке, отправлявшемуся в чужую страну. В обеих притчах под этим лицом подразумевается Христос, от которого многие евреи ждали в то время открытия на земле славного царства Мессии. В притче о минах господин дает 10 рабам 10 мин, каждому по мине, дав им приказ, чтобы серебро было пущено в оборот. В притче о талантах господин, уходя, передал рабам все свое имение, вручая каждому такую часть, с которой тот был бы в силах управиться. Один талант – это около 60 мин. Конечно, в обеих притчах под рабами подразумеваются ученики и последователи Христовы, которые получают от Господа как разнообразные дарования, так и разные внешние блага, которые они должны использовать и умножать во славу Божию, на пользу ближним и во спасение своей души. Далее, в притче о минах мы находим обстоятельства, подобного которому нет в притче о талантах. «Граждане возненавидели этого высокорожденного человека и послали вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“». Здесь черта, напоминающая недавний случай с Архилаем, ездившим в Рим. Иудеи, не любившие его, отправили в Рим посольство из 50 человек просить, чтобы он не был утвержден царем, хотя и напрасно. В отношении к Господу Иисусу Христу здесь имеется в виду отвержение его еврейским народом как своего Мессии, но напрасно, ибо он остался как их, так и всего мира царем и судьей, который потребует отчета от рабов своих и накажет не хотевших признавать его власти. Под возвращением господина в обеих притчах разумеется второе пришествие Христово, когда каждый должен будет дать отчет на страшном суде, как он использовал данное ему Богом дарование и внешние блага. Умножавшие свои мины и таланты удостоятся похвалы и получит каждый соответствующую своему усердию награду. Скрывший свою мину или талант будет наказан как раб лукавый и ленивый, не пожелавший трудиться над данными ему дарами благости Божией, в котором благодать Божия остается бесплодной. Обвинение ленивым рабом своего господина в жестокости – это обычное самооправдание грешника по греховности своей, потерявшего чувство сыновства к Богу и представляющего Бога поэтому жестоким и несправедливым. Кто делает доброе употребление своих благ, тот приумножает их. Нерадивый же и беспечный лишается и того, что имеет. Поэтому всякому имеющему дастся, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Притча о минах оканчивается угрозой сурового наказания еврейскому народу за непризнание Господа Иисуса Христа Мессии. Закончив притчу, Господь пошел далее по направлению к Иерусалиму. Глава 60. Воскрешение Лазаря. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 46. Об этом событии рассказывает только один евангелист Иоанн. Еще во время пребывания Господа в Пирее им было получено известие о болезни любимого им друга Лазаря, жившего в Вифании со своими сестрами Марфою и Марией. Это семейство было особенно близко Господу, и он, бывая в Иерусалиме, надо полагать, часто посещал его, чтобы отдохнуть там от шума, постоянно следившей за ним толпы и лукавых книжников и фарисеев. Сестры послали сказать Господу: «Вот кого ты любишь, болен», в надежде, что Господь сам поспешит прийти к ним, чтобы исцелить болящего. Но Господь не только не поспешил, а даже нарочно остался на том месте, где был, еще 2 дня, сказав: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится Сын Божий ее ради». Господь знал, что Лазарь умрет. Если сказал, что его болезнь не к смерти, то потому что намерен был воскресить его. Только спустя 2 дня, когда Лазарь уже умер, Господь сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Господь указывает не на Вифанию, а на Иудею, как на цель их путешествия, чтобы вызвать наружу ведомую ему и гнездившуюся в сердце учеников мысль об угрожающей ему в Иудее опасности. Этим Господь хотел укоренить в них мысль о необходимости, а потому и неизбежности страданий и смерти их учителя. И ученики действительно высказали страх за него, напоминая, что еще недавно иудеи хотели побить его в Иерусалиме камнями. На это опасение учеников Господь отвечает аллегорической речью, заимствовав ее образы от обстоятельств, в которых он сам находился в то время. Это было, вероятно, ранним утром при восходе солнца. Они имели, следовательно, 12 дневных часов для своего путешествия. В продолжение всего этого времени можно совершать путешествие беспрепятственно. Опасно было бы, если бы пришлось путешествовать после захода солнца, ночью. Но в этом нет надобности, ибо до Вифании можно успеть дойти еще ранее захождения солнца. В духовном смысле это значит: время нашей земной жизни определено высшей божественной волей. А потому, пока это время продолжается, мы можем без страха идти определенным нам путем, исполнять дела, которым мы призваны. Мы безопасны, ибо божественная воля охраняет нас от всяких опасностей, как свет солнца охраняет ходящих днем. Опасность была бы, если бы в нашем деле застала нас ночь, то есть когда мы, вопреки воле Божией, вздумали бы продолжать нашу деятельность, тогда бы мы и споткнулись. В отношении к Иисусу Христу это значит, что жизнь и деятельность Господа Иисуса Христа не кончится раньше определенного ей свыше срока, поэтому ученики не должны страшиться угрожающих ему опасностей. Совершая свой путь во свете воли Божией, Бога-человек не может подвергнуться опасности непредвиденной. Объяснив это, Господь указывает на ближайшую цель путешествия в Иудею. «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Смерть Лазаря Господь назвал сном, как это делал и в других подобных случаях. Для Лазаря смерть действительно была как бы сном по ее кратковременности. Ученики не поняли, что Господь говорит о смерти Лазаря, принимая во внимание ранее им сказанное, что эта болезнь не к смерти. Они полагали, что Господь придет и чудесно исцелит его. «Если уснул, то выздоровеет», сказано было, вероятно, для того, чтобы отклонить Господа от путешествия в Иудею. Нет надобности идти, раз болезнь приняла благоприятный оборот. Тогда Господь, отстраняя всякое прикословие учеников и желая подчеркнуть безусловную необходимость идти в Иудею, сказал прямо: «Лазарь умер». При этом Иисус добавил, что радуется за них апостолов, что его не было в Вифании, когда Лазарь был болен, так как простое исцеление его от болезни не могло бы укрепить веру их в него так, как предстоящее теперь великое чудо воскрешения его из мертвых. Решительно прекращая разговор, вызванный опасениями учеников, Господь говорит: «Но пойдем к нему». Хотя нерешительность и была побеждена, но опасения учеников не рассеялись, и один из них, Фома, называемый Дидим, что значит «близнец», выразил эти опасения весьма трогательным образом: «Пойдем, и мы умрем с ним». То есть, если уж нельзя отвратить его от этого путешествия, то неужели мы оставим его? Пойдем, и мы на смерть с ним. Когда они приблизились к Вифании, оказалось, что Лазарь уже 4 дня как находится в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадия в 15, около 2,5 верст, в получасе ходу, сказано для того, чтобы объяснить, каким образом в доме Марфы и Марии в немноголюдном селении оказалось так много народу. Марфа, отличавшаяся большей живостью характера, услышав о приходе Господа, поспешила ему навстречу, не сказав даже об этом сестре своей Марии, которая сидела дома в великой горести, принимая утешение пришедших утешать о брате их. «Со скорбью, — говорит она, — не упрекая Господа, а только выражая сожаление, что так случилось. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Вера в Господа поселяет в ней, однако, уверенность, что и теперь не все потеряно, что может совершиться чудо, хотя прямо этого и не высказывает, но говорит: «Знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе». На это Господь прямо говорит ей: «Воскреснет брат твой». Как бы проверяя себя, не ошибается ли она, и желая побудить Господа уточнить эти слова, дать ей ясно понять, о каком воскресении говорит Господь, о чуде ли, которое он намерен сейчас совершить, или только об общем воскресении мертвых при кончине мира, Марфа говорит: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Марфа высказала веру в то, что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса. Следовательно, у нее не было веры в самого Иисуса, как всемогущего Сына Божия. Поэтому Господь возводит ее к этой вере, сосредотачивает ее веру на своем лице, говоря: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Смысл этих слов следующий: «Во мне источник оживотворения и вечной жизни. Следовательно, я могу, если захочу, воскресить твоего брата и теперь, прежде общего воскресения. Веришь ли сему?» – спрашивает затем Господь Марфу, и получает утвердительный ответ, что она верует в него, как в пришедшего в мир Мессию Христа. По повелению Господа Марфа пошла затем за сестрой своей, Марией, чтобы ее привести к Господу. Так как она позвала Марию тайно, то утешавшие ее иудеи не знали, куда она идет, и последовали за ней, думая, что она пошла на гроб Лазаря плакать там. Мария со слезами пала к ногам Иисусовым, произнося те же самые слова, что и Марфа. Вероятно, в скорби своей они часто говорили между собой, что не умер бы брат их, если бы Господь и Учитель их был с ними. И вот, не сговариваясь, они выражают свою надежду на Господа одними и теми же словами. «Господь воскорбел духом и возмутился при виде этого зрелища печали и смерти». Епископ Михаил полагает, что эта скорбь и возмущение Господа объясняются присутствием иудеев, плакавших неискренно и пылавших злобы против Него, собиравшегося совершить столь великое чудо. Это чудо Господь хотел совершить для того, чтобы пред предстоящими Ему страданиями дать возможность своим врагам одуматься и раскаяться и уверовать в Него, но вместо этого они еще больше воспылали к Нему ненавистью и решительно вынесли Ему окончательно смертный приговор. Преодолев в себе это возмущение духа, Господь спрашивает: «Где вы положили его?» Вопрос был обращен к сестрам умершего. Богочеловек знал, где погребен Лазарь, но, обращаясь с людьми, поступал по-человечески. Блаженный Августин. Сестры отвечали: «Господи, пойди и посмотри». Прослезился и Иисус. Это, конечно, дань человеческой природе его. Евангелист говорит далее о впечатлении, какое произвели эти слезы на присутствовавших. Одни были тронуты, а другие злорадствовали, говоря: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать так, чтобы и этот не умер?» Если бы мог, то, конечно, любя Лазаря, не допустил бы его до смерти, а так как Лазарь умер, то, следовательно, не мог, а потому теперь и плачет. Подавляя в себе чувство скорби от злобы иудеев, Господь подошел к гробу Лазаря и сказал, чтобы отняли камень. Гробы в Палестине устраивались в виде пещеры, вход в которой закрывался камнем. Открытие таких пещер производилось лишь в крайних случаях, да и то лишь вскоре же после погребения, а не тогда, когда труп уже разлагался. В теплом климате Палестины разложение трупов после смерти начинается очень быстро, вследствие чего иудеи хоронили своих покойников в тот же день, в какой они умерли. На четвертый же день разложение должно было достигнуть такой степени, что даже верующая Марфа не могла удержаться, чтобы не возразить Господу: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Напоминая Марфе прежде ей сказанное, Господь говорит: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Когда камень был отнят, Господь возвел очи свои к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Зная, что враги его приписывают чудотворную силу его власти бесовской, Господь молитвой этой хотел показать, что Он творит чудеса в силу своего полного единства с Богом Отцом. Душа Лазаря возвратилась в тело его, и Господь громким голосом воззвал: «Лазарь, иди вон!» Громкий голос здесь – выражение решительной воли, которая уверена в беспрекословном повиновении, или как бы возбуждение глубоко спящего. К чуду воскресения присоединилось еще чудо. Связанный по рукам и ногам погребальными пеленами Лазарь смог сам выйти из пещеры, после чего Господь повелел развязать его. Подробности изображения этого события свидетельствуют, что оно описано очевидцем. В результате этого чуда произошло обычное разделение между иудеями. Многие уверовали, но другие пошли к фарисеям, злейшим врагам Господа, очевидно, с недобрыми чувствами и намерениями, дабы рассказать им о происшедшем. Глава 61. Решение Синедриона убить Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47 по 57. Весть о чуде настолько взволновала врагов Господа, что первосвященники и фарисеи немедленно собрали совет Верховного Иудейского Судилища Синедриона. В своей среде они не стеснялись высказываться совершенно откровенно, а потому прямо поставили вопрос, что им делать для сохранения своей власти и своего влияния в народе. Они признают чудеса Господа как действительные чудеса, но выражают опасения, что может произойти народное волнение, а этим воспользуются римляне для того, чтобы уничтожить и ту тень самостоятельности иудеев, какую они еще имели. Роковая ложь такого суждения заключалась в том, что они, не признавая Господа Мессии, так как Он не соответствовал их извращенным представлениям о Мессии, высказывали опасения, что Иисус может стать во главе народного возмущения и этим навлечь беду на целую нацию. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, это не значит, что архиереи или первосвященники иудейские избирались только на год, а указывает лишь на частую смену первосвященников, которые зависели от римского правителя Иудеи, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». То есть надо предупредить возможность такого опасного для евреев восстания против римлян с Иисусом во главе и для этого убить Иисуса. Здесь Каиафа принимает на себя личину ревнителя национального блага. и вместе с тем находит извинение замышляемому убийству в соображениях государственно-национальной политики. Евангелист Иоанн указывает в этих словах Каиафы на его невольное пророчество о том, что Господу Иисусу Христу надлежало умереть за людей, то есть пострадать для искупления человечества. Первосвященники, как провозвестники воли Божией, были как бы посредниками между Богом и людьми, и в качестве таковых пророчествовали даже невольно, что в данном случае произошло даже с таким первосвященником, как Каиафа. Только Каиафа говорил об одном иудейском народе, а Христос умер для спасения и собрания воедино в церкви своей и язычников, как чад Божиих, рассеянных во всем мире. Было вынесено решение убить Господа как окончательный приговор и отдано приказание взять Иисуса. Узнав о приговоре, Господь ушел из Вифании в город Ефраим, близ Иерихонской пустыни, ибо еще не настал час его страданий. Как истинный агнец пасхальный, он должен был умереть в Пасху, и притом торжественно, а не тайно, как, по-видимому, желал того Синодрион, боясь народа. Глава 62. Вечеря в Вифании в доме Лазаря. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 11. Эта вечеря была устроена для Господа за 6 дней до Пасхи и отличается от той вечери, которую описывают первые два евангелиста и которая имела место за 2 дня до Пасхи в доме Симона Прокаженного. Происходила она, конечно, в доме воскресшего Лазаря. На это ясно указывает то, что Марфа, сестра Лазаря, служила за ней, а сам Лазарь был один из возлежащих. На этой вечере Мария помазала ноги Господа драгоценным миром, в то время как на вечере, описанной первыми двумя евангелистами, Господу помазала миром голову некая жена, по преданию грешница, что запечатлено у нас в богослужении Великой Среды, когда это помазание вспоминается. По евангелисту Иоанну только Иуда сделал замечание Марии относительно ценности мира, по первым двум евангелистам и другие ученики. Нет ничего невероятного в том, что Господь был дважды помазан миром. Мария сделала это из чувства глубокой благодарности за воскрешение брата, а жена-грешница – в знак своего покаяния, чувства более бескорыстного, почему ей и обещана была великая награда. Ей сказано было больше, чем Марии. Мария берегла это миро, вероятно, от погребения брата своего Лазаря, как бы в пророчественном предвидении.